Глава 14. Тревоги Ирода Антипы. Стихи 1 и 2. Казнь Иоанна Крестителя. Стихи с 3 по 12. Возвращение учеников и насыщение 5000 человек пятью хлебами. Стихи с 13 по 21. Утешение бури на озере. Стихи с 22 по 33. Возвращение в землю Генесарецкую. Стихи с 34 по 36. Стих 1. В то время Ирод четвертовластник услышал молву об Иисусе. В этом и следующем стихах евангелист помещает то, что должен был бы поместить после 12 стиха, если бы рассказывал в порядке времени, потому что слова 2 стиха Ирод мог произнести уже после того, как Иоанн был казнен. Молва об Иисусе и замечания Ирода служат для евангелиста поводом припомнить об обстоятельствах казни Крестителя, о которых еще не было рассказано в Евангелии. Оба других евангелиста рассказывают о тревогах Ирода гораздо позже, чем Матфей. При этом последовательность рассказа у Марка одинакова с Матфеем, но у Луки совсем нет рассказа о казни Крестителя. Евангелист Лука ограничивается только замечаниями по поводу его смерти, сходными с замечаниями Матфея, но с тем различием, что, как и Марк, влагает слова о воскресении Иоанна из мертвых в уста не самого Ирода, а окружающих его лиц. Ирод же только повторяет мнение о Крестителе, высказанное ими. В существенном же сообщении синоптиков об этом предмете сходны. В то время здесь, как и во многих других местах, неопределенное обозначение времени. Марк и Лука относят события ко времени после посольства апостолов, 10 глава Матфея, вследствие которого молва о Христе сильно распространилась. «В то время услышал Ирод дословно слух Тин Акуин об Иисусе». Это был Ирод Антипа, родной брат Архилая и сын Ирода I, избившего вифлеемских младенцев, родившийся от Малфаки Самарянки. Часть царства Ирода, назначенная Антипе во втором завещании его отца, в первом он был назначен царем, была Галилея и Перея, где он был утвержден Августом в достоинстве тетрарха. Он был женат на дочери арабского царя Арефы, которую отверг из-за Иродиады. Имя Ирод было первоначально чисто личным, но потом перешло к двум сыновьям Ирода – Ироду Баэту и Ироду Антипе, а потом к царю Агриппе I и другим младшим членам Иродова дома. Слово «тетрарх» по-гречески следует читать «тетраархис», а не «тетрархис», то есть без Элизии первого «а». Вместо этого точного титула Антипе дается в народной речи, как и другим правящим Иродам, еще неточный титул царя. Подобная же неточность встречается и у иудейского историка Иосифа Флавия. Стих 2. «И сказал служащим при нем, это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». У Марка царь Ирод услышал о том, о чем сказано было евангелистам в предшествующих стихах, то есть о проповеди учеников, посланных на проповедь, изгнаниями бесов и других исцелениях, а не об Иисусе, как значится подчеркнутое в русском переводе. Лука говорит об этом еще яснее. «Услышал Ирод четвертовластник обо всем происходящем». В синодальном переводе «о всем, что делал Иисус», «иб авту неподлинно», с указанием на те же обстоятельства, на какие указано и у Марка. Впрочем, Марк прибавляет «ибо имя его, то есть Христа, стало гласно». В синодальном переводе этот текст поставлен в скобках. То, о чем подробнее рассказывается у других синоптиков, Матфей излагает в сокращенных предложениях 1 и 2 стихов. У него Ирод говорит «своим отрокам», то есть рабам или служащим при нем, как в русском переводе. Стих 3. «Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего». Этот стих есть возвращение назад, к тому, о чем рассказал раньше евангелист Лука. По времени так и должно быть, потому что Иоанн находился в темнице уже сравнительно продолжительное время, и евангелист желает теперь рассказать, собственно, о смерти крестителя, приурочивая к своему рассказу и объяснения, взятые из ранней истории крестителя. Самый краткий рассказ здесь у Матфея. Объяснение, столь же краткое, что брак Ирода был прелюбодейный, дается в следующем стихе. Марк добавляет «потому что женился на ней», а Лука, что креститель обличал Ирода не только за то, что он женился на Иродиаде, но и за все, что сделал Ирод худого. Иосиф Флавий указывает на опасения со стороны Ирода политических смут, как на причину заключения Иоанна. В том, что к политическим опасностям примешивалось, как сообщают Евангелия, и недовольство Ирода и Иродиады по поводу обличения Иоанном их незаконного брака, нет ничего удивительного. Стих 4. «Потому что Иоанн говорил ему, не должно тебе иметь ее». Иоанн Златоуст спрашивает, какой же это был древний закон, нарушенный Иродом и сильно поддерживаемый Иоанном? И отвечает, тот, что жена умирающего бездетным, должна была выходить за брата его. 25 глава Второзакония. Так как Ирод вступил в брак с женой брата, у которой была дочь, то Иоанн обличает его за это. Феофилакт, будучи согласен со Златоустом, добавляет, некоторые говорят, что Ирод отнял и жену, и тетрархию, когда Филипп был еще жив, но так или иначе сделанное было противозаконно. Незаконность, конечно, в том именно и заключалась, что Антипа взял себе жену своего тогда еще живого брата, как об этом можно заключать и из показаний евангелистов. «Наготы жены брата твоего не открывай, это нагота брата твоего. Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно. Он открыл наготу брата своего, бездетны будут они». Левит, глава 18, стих 16, глава 20, стих 21. Сюда нужно прибавить, что и первая жена Антипы была жива и убежала к своему отцу, услышав о его намерении жениться на Иродиаде. Этого достаточно, чтобы показать действительную незаконность совершенного брака. И нет надобности добавлять, что Антипа и Иродиада находились между собой в родственных отношениях или запрещенных степенях родства, потому что Иродиада была племянницей Антипы, дочь его сводного брата Аристовула. Креститель признавал старые иудейские права и на их основании вполне правильно говорил «тебе непозволительно брать ее». Стих 5. «И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка». Ефимий Зиговин толкует это место на основании Марка и говорит, что против Иоанна первоначально неистовствовала Иродиада и желала убить его. Но Ирод не соглашался на это, зная, что Иоанн праведен и свят. Поэтому Антипа многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Стих 6. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Как этот стих, так и весь рассказ, изложенный в стихах 6 по 12, сильно сокращен по сравнению с 6 главой Марка. Дочь Иродиады, которая плясала перед Иродом, в Евангелиях не называется Соломией. Сведение, что у Иродиады была дочь Соломия, вышедшая замуж за тетрарха Филиппа, заимствуются из Иосифа Флавия. Выражение «перед собранием» по-русски несколько неточно. В подлиннике «энто месо» – «посередине». Если бы у нас был только рассказ Матфея, то слово это само по себе было бы мало понятно, потому что о большом обществе Матфей ничего не говорит. О нем можно было бы только догадываться, если бы не рассказ Луки. Стих 7. «Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит». Предполагают, что царь и прежде в торжественные дни что-нибудь дарил Соломии, и если так, то это еще более могло побуждать ее угодить ему. Но такое предположение, конечно, и должно остаться только предположением. Клятва опьяненного царя, хотя он и мог не сдержать своего слова, если бы девица потребовала чего-нибудь невозможного, психологически вполне понятна. Стих 8. Она же, по наущению матери своей, сказала: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». Феофилакт спрашивает, для чего прибавлены здесь, и отвечает: «Опасаясь, чтобы Ирод, одумавшись, не раскаялся впоследствии, поэтому торопит Ирода, говоря: «Дай мне здесь». Слова «по наущению матери своей» про Бибасфиса с греческого буквально непереводимы. Лучше всего переводить «принужденное» или «наученное», производя это слово от «бену». Стих 9. «И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей». Согласно Феофилакту, опечалился по причине добродетели, ибо и враг удивляется добродетели. Однако в силу своей клятвы дает бесчеловечный дар. У Иеронима слова «опечалился царь» отнесены к 8 стиху. Иероним говорит, что Ирод притворно обнаруживал печаль на лице, радуясь в душе. Но вообще в Евангелиях просьба девицы представляется совершенно неожиданной как для царя, так и для его гостей. Прибавка «ради возлежащих с ним» указывает, что Ирод желал и их сделать участниками своего злодеяния. Согласно Бенгелю, царь боялся гостей, и гости боялись его. Они должны были просить за Иоанна, но не просили, и потому сделались участниками убийства. Назвав в первом стихе Ирода тетрархом, Матфей называет его теперь царем. Слово «клятвы» в греческом тексте во множественном числе. По-видимому, Ирод повторял свою клятву несколько раз. Стих 10. «И послал отсечь Иоанну голову в темнице». Весь рассказ делается вполне понятен, если принять, согласно показанию Иосифа Флавия, о заключении крестителя в Махероне, что и сам пир происходил там же, а не в Тивериаде, резиденции Ирода, и не в Ливии, Бетарамта, городе, отстроенном и укрепленном Антипой, лежавшем на восточной стороне Иордана и недалеко от Иерихона. Махерон был первоначально укреплен Александром Янаем и потом Иродом I, который устроил там царский дворец. Он находился на восточной стороне Мертвого моря, на южной границе Пиреи. Это была самая сильная иудейская крепость после Иерусалима. Теперь город находится в развалинах. Место же, где он стоял, известно у туземных арабов под названием Мкаур. Стих 11. «И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей». Дело это не остается без примеров в те варварские времена. Согласно рассказу Иеронима, Фламиний, римский вождь, по просьбе своей любовницы, которая говорила, что никогда не видела обезглавленного человека, велел зарезать одного уголовного преступника на Перу. Другие примеры смотрите у Гейки «Жизнь и учение Христа». Точное время казни крестителя определить довольно трудно. Шурер, тщательно рассмотрев мнение Кейма и Визелера, приходит к следующему окончательному выводу. В конце концов, мы должны, придерживаясь показаний Нового Завета, относить смерть Христа к Пасхе 30-го года, по нашему счету, крестителя – к 29-му. А брак Антипы с Иродиадой к несколько более раннему времени, может быть, к 29-му году или на несколько лет раньше. Стих 12. «Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу». О возвещении Спасителю о смерти Крестителя учениками Иоанна у Марка не говорится. Стих 13. «И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один, а народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком». Следующий рассказ о чуде насыщения 5000 хлебами имеется у всех четырех евангелистов. Евангелист Иоанн здесь ясно сближается с синоптиками в первый раз. У Марка Спаситель говорит ученикам, чтобы они шли одни в пустынное место и немного отдохнули, ибо много было отходящих и приходящих, так что и есть им было некогда. У Матфея не говорится об учениках, а об одном только Иисусе Христе. Причина удаления ясна из Евангелия Марка, поэтому представляется неверным толкование, что он удалился на восточный берег или из боязни смерти от руки Ирода Антипы, или даже для того, чтобы пощадить врагов своих и помешать им присоединить к одному преступлению другое. Согласно Луке, события представляются в той же связи, как и у других синоптиков, но Спаситель удаляется на другой берег после того, как 12, возвратившиеся с проповеди, рассказали Христу о том, что видели. У Иоанна на причину удаления не указывается. Из всего этого мы можем только вывести, что была не одна причина удаления, а несколько, и ничто не мешает объединить их. Специальная причина, указываемая Матфеем, есть слух о смерти Иоанна. «Экифен» значит «оттуда», но место, откуда отправился Спаситель, точно не указывается. Может быть, отправление через озеро было из того места, где Спаситель получил известие о смерти Иоанна, может быть, из Назарета, если принимать, что речь 13 главы Матфея находится в ближайшей связи с данным стихом. Вместо «Эремонтопон» – пустынное место у Луки – город Вифсаида. По сопоставлению выражения Луки в город, называемый Вифсаидой, в пустое место близ города, называемое Вифсаидою. Это чтение у Луки, как в русском переводе, не признается лучшим. С показаниями Матфея и Марка мы можем вывести, что местом удаления было пустынное место около Вифсаиды, которое, как ясно видно из контекста, находилось на другом берегу озера. Вифсаида была расположена на северной стороне Галилейского озера, несколько выше впадения в него Иордана. Она была вновь выстроена тетрархом Филиппом, который в честь дочери Августа Юлии назвал город Юлией. Он находился на восточном берегу Иордана. Впоследствии подарен был Нероном Агриппе II. И теперь на восточном углу равнины Бутайха путешественники находят пустынное место, которое отвечает всем требованиям евангельского рассказа. Как тогда, так и в настоящее время оно было пустынно, потому что земля здесь неудобна для обработки. Стих 14. «И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их». Слово «выйдя» – «экселфон» – одни, согласно с Марком, толкуют и как «из лодки», другие – «из пустынного места». Третьим и то, и другое толкование представляется неправильным, потому что оба толкования нечем доказать, и все это приводит к мысли, что в синоптическом предании здесь пропуск. Но то, что не ясно у синоптиков, ясно у Иоанна, который говорит, что перед чудесным насыщением народа Иисус Христос взошел на гору и там сидел со своими учениками. «Эспаланхнисфи» относится не к больным, а к народу, как и последующее «автон». Могло быть, что сожаление Христа вызвано было видом народа, у которого было много больных. Но у Марка несколько иначе. Сострадание Христа вызвано было видом народа, который походил на овец, не имевших пастыря. Стих 15. «Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: „Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи“». Согласно рассказу Иоанна, Спаситель, увидев народ, спросил у Филиппа, где купить хлебов, чтобы накормить народ. Матфей рассказывает, что сначала ученики говорили Христу, чтобы он отпустил народ купить себе пищу в ближайших местах. Можно предполагать, соглашаясь с Августином, что только после этих слов Господь сказал Филиппу то, о чем упоминает Иоанн. Матфей же и другие евангелисты это последнее опускают. Поэтому, говорит Августин, по поводу этих вопросов совсем нет надобности никому волноваться, потому что здесь один евангелист сообщает о том, что опускается другими. Некоторые предполагают, что ученики, по-видимому, для себя запаслись пищей раньше. Но такому предположению противоречит 14 глава Матфея и параллельные места. Наступил первый еврейский вечер, Опсия, около 3 часов вечера. Опсия в стихе 23 указывает уже на позднее время, когда наступила ночь. «И ора парилфен иди», значит час, настоящее время уже прошел. Смысл следующий. Наступило крайнее время, когда нужно подумать о пище для народа. Другие синоптики высказывают ту же мысль в различных выражениях. «Орас поллис генумени» – Марк, и «иде имера ирксато клинин» – Лука. Апостолы здесь называются «мафете» – учениками. Рассказ синоптиков подтверждается рассказом 4-го евангелиста, хотя дело у него представляется местами несколько иначе, сравнительно с другими евангелистами. Стих 16. «Но Иисус сказал им, не нужно им идти, вы дайте им есть». Этот стих у Матфея несколько полнее, чем у других синоптиков. У последних нет слов «не нужно им идти». «Вы дайте им есть» – эти слова одинаковые в греческом тексте у всех 3 евангелистов. Только у Луки может быть правильнее, вместо «имис фагин», как у Матфея и Марка, «фагин имис». У Иоанна эти слова пропущены. Согласно Зиговину, «не нужно им» сказано вместо «не должно им». Стих 17. «Они же говорят ему, у нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Следует заметить, что Матфей, Марк и Лука говорят о 5 хлебах и 2 рыбах, но не сообщают, что хлеба были ячменные. Только один Иоанн говорит о ячменных хлебах. О мальчике, имевшем эти 5 хлебов и 2 рыбки, читаем также у одного Иоанна. Подобное чудо в 4 главе 4 книги Царств, только там 20 ячменных хлебов и 100 людей. Стих 18. Он сказал, принесите их мне сюда. Стих 19. И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлеба ученикам, а ученики – народу. Рассказ у Матфея короче рассказа всех других евангелистов. Живописнее и подробнее рассказ Марка. Лука добавляет, что Христос велел рассадить народ рядами по 50. У Матфея и Луки не говорится о раздаче рыб, хотя и сообщается о том, что Христос взял рыбы. У Марка и Иоанна о раздаче и рыб. Иоанн Златоуст говорит, «Когда Иисус Христос отпускал грехи, отверз рай и ввел в него разбойника, когда полновластно отменял ветхий закон, воскрешал многих мертвых, укрощал море, обнаруживал тайны сердечные, отверзал очи, каковые дела свойственны одному Богу, а не другому кому. Ни при одном из этих действий не видим Его молящимся. А когда намерен умножить хлебы, что было гораздо мало важнее всех прежде исчисленных действий, тогда взирает на небо, как в подтверждении своего посольства от Отца, так и в научение наше не прежде приступать к трапезе, как воздав благодарение подающему нам пищу». Шурер говорит, «У иудеев был прекрасный обычай ничего не есть и не пить без молитвы по заповеди 8 главы Второзакония. Иларию неизвестно, где умножаются хлебы, на том ли месте, где была трапеза, или в руках принимающих, или же во рту вкушающих. Другие пытались определить явление ближе и говорили, что умножение происходило в руках учеников, потому что для Иисуса Христа осталось бы слишком мало времени, если бы Он сам начал раздавать каждому из 5000 людей куски хлеба и части рыбы. но и ученики, раздававшие хлебы, по вычислению Деветта, должны были бы раздать обеими руками около 216 раз. А если каждый из них еще протягивал руку, чтобы получить хлеб и рыбу, то они 432 раза должны были протянуть руки. Такого рода вычисления, если только они не излишни, могут показывать, что некоторые сопровождающие чудо обстоятельства не выходили из пределов возможного или даже обычного. Иудейские хлебы обыкновенно бывали широкие и тонкие, походили на лепешки. Вероятно, поэтому мы ни разу не слышим в Новом Завете о резании хлеба, а только о преломлении. Цан замечает, что обстоятельное описание раздачи хлеба учениками и согласное показание евангелистов относительно равного числу апостолов числа коробов, куда были собраны несъеденные оставшиеся на земле хлебные куски, усиливают впечатление, что участие во всем этом действии апостолов сначала до конца имело для рассказа существенную важность. Апостолы должны были прежде всего научиться, что им следовало исполнить поручение насытить народ, даже тогда, когда для этого недоставало естественных средств. Стих 20. «И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных». Первое предложение стиха Матфея буквально сходно с 6 главой Марка. У Луки переставлено слово «все» – «и ели, и насытились все». Иоанн дополняет: «Когда насытились, то сказал, говорит ученикам своим, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». Этого последнего повеления, которое косвенно свидетельствует о действительности чуда, потому что при вымысле показалось бы странным, нет у других евангелистов. Но все они согласно говорят, что кусков собрано было 12 коробов. У Марка, кроме кусков хлеба, говорится и об остатках рыбы. Тем, то есть умножением хлебов, чудо еще не ограничилось. Господь сделал, что оказался избыток, и избыток не в цельных хлебах, а в кусках, чтобы показать, что это точно остатки от тех хлебов, и чтобы не находившиеся при совершении чуда могли узнать, что оно было, говорит святитель Иоанн Златоуст. На вопрос, откуда взялись эти короба, кофини, отвечают, что они были обыкновенной принадлежностью иудеев. О них говорит даже Ювенал. Иудеи часто пользовались ими во время путешествий. Впрочем, в настоящем случае коробов, по-видимому, было немного в сравнении с числом собравшихся. То, что в них было взято, было, вероятно, израсходовано на пути, и короба были уже пусты. Так как число коробов 12, то, может быть, они принадлежали только апостолам. Стих 21. «А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей». Лука и Иоанн сказали об этом раньше. У Марка просто «около 5000 мужей», у Матфея «около 5000 человек, мужей, андрес, кроме женщин и детей». Ориген эту речь Матфея считает двусмысленной, амфиболон, потому что неизвестно, было ли при насыщении только 5000 мужей и не было ни одной женщины и ни одного ребенка. Или же, что было 5000 мужей, не считая женщин и детей. Некоторые по Оригену так и толковали это место, что ни женщин, ни детей совсем не было при умножении 5 хлебов и 2 рыб. Но если женщин и детей совсем не было, то зачем евангелисту нужно было присоединять эту прибавку? Он мог бы выразиться так же, как и другие евангелисты, которые ни о женщинах, ни о детях не упоминают. Нельзя согласиться с мнением, что у Матфея преувеличение, потому что чудо само по себе не представляется еще более великим, если среди собравшихся мужчин были еще женщины и дети. То, что последние были, Цан считает самопонятным, потому что при таком большом числе мужчин, которые собрались преимущественно для того, чтобы получить исцеление, могли находиться и женщины, и дети. Сосчитаны были только мужчины, женщин и детей было, вероятно, немного, и на них не обратили внимания при счете. Стих 22. «И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ». Лука пропускает весь дальнейший рассказ. Марк добавляет, что Спаситель понудил учеников отправиться на другую сторону, к Вифсаиде, то есть, как нужно предполагать, к западной Вифсаиде у Капернаума. Это подкрепляется 6 главой Иоанна, где прямо указывается на Капернаум. Если бы у нас был только рассказ Матфея и Марка, то причины, почему Спаситель понудил своих учеников отправиться на другую сторону озера, были бы совершенно неясны. Оба евангелиста ограничиваются объективно-историческим изложением фактов, причем их выражения, за исключением некоторых отдельных слов, буквально сходны. Причины переправы учеников через озеро объясняет в своем Евангелии только Иоанн. При этом из двух стихов 6 главы Иоанна лишь последняя часть несколько совпадает с 14 главой Матфея и 6 главой Марка. Стих 23. «И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один». Евангелист Иоанн говорит ясно, почему Спаситель удалился на гору. Народ, увидевший чудо, хотел прийти, неожиданно взять Христа и сделать царем, очевидно, земным. Поэтому Христос удалился на гору. В это время была уже глубокая ночь. Стих 24. «А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный». Стих 25. «В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю». Марк добавляет «хотел миновать их». Ночные посты и стражи сменялись у иудеев и греков 3 раза в течение ночи. У римлян было 4 стражи, и этот обычай со времени Помпея распространился и в Палестине. На 4 стражи намекается в 13 главе Марка, 12 главе Деяний и прямо говорится здесь, у Матфея и Марка. 4 воина, из которых обыкновенно состояла стража, назывались кватернионом, и 4 кватерниона сменялись в течение ночи. Так как насыщение народа было около времени Пасхи, то есть в последней половине марта или начале апреля, или около времени весеннего равноденствия, когда ночь равнялась дню, то 4-я стража ночи была около 3 часов утра. Буря же продолжалась в течение 3 ночных стражей до 4-й. В течение 9 часов ученики с трудом проплыли 25 или 30 стадий, 185 метров. Стих 26. «И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: „Это призрак“, и от страха вскричали». На объективность явления указывает выражение Марка «все», то есть бывшие в лодке, а у Матфея множественное число, в котором поставлены глаголы и причастия: «идондес», «легундес», «этарахфисан», «экраксан». Явление можно было бы считать галлюцинацией, если бы здесь говорилось только об одном лице. Но у нескольких людей не бывает одинаковой галлюцинации, как и снов. Стих 27. «Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: „Ободритесь, это Я, не бойтесь“». Спаситель раскрывает ошибку учеников, вызвавшую в них страх, категорическим утверждением, что это Он. Это значило, что бывшее пред учениками явление было не призраком, а действительностью. Стих 28. «Петр сказал ему в ответ: „Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде“». Рассказ о хождении Петра по водам не встречается у других евангелистов, и он свойственен только Матфею. Дословно «повели мне идти к тебе на воды». Своей верой, говорит Иларий, Петр опережал других. Он первый отвечает Христу: «Ты сын Бога живаго». Первый прикословит Христу, считая его страдание злом. Первый торжественно обещается умереть со Христом и не отрекаться. Первый препятствует омыть себе ноги, вынимает меч против тех, которые взяли Господа. Почти то же говорит Иероним, только несколько подробнее. Слова «если это ты» некоторые толковали в том смысле, что в них выражается не вера, а сомнение Петра. Но они могут указывать только на внезапную перемену в душе Петра, состояние неизвестности и страха на состояние полной веры, в то, что пред ним находилась действительно личность Спасителя, идущего по водам. Стих 29. «Он же сказал, иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Стих 30. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Выражение «видеть сильный ветер» очень характерное. Петр, конечно, ветра не видел, а видел только сильную бурю или вздымающиеся воды. На ветер здесь указывается как на причину волнения, и слово это употреблено для обозначения вообще всех обстоятельств бури. Стих 31. И Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Вместо «поддержал» лучше «взял» – «эпилабиту». Глаголом «дистазу» выражается сомнение, колебание, двойная мысль, мнение, положение. Вера Петра заставила его и дала ему возможность идти по водам. Страх заставил его погружаться в воду. Катапондизисфа. Златоуст говорит, что это происшествие чудеснее прежнего, потому и случилось после. Когда Христос показал, что Он – владыка моря, Он производит перед учениками другое удивительнейшее знамение. Прежде Он запретил только ветрам, а теперь и Сам ходит по водам и другому дозволяет сделать то же. По поводу страха Петра Иоанн Златоуст говорит: «Так бесполезно быть близ Христа тому, кто не близок к Нему верою». Стих 32. «И когда вошли они в лодку, ветер утих». Сравните с 6 главой Марка, где говорится только об одном Спасителе, что Он вошел в лодку. У Матфея множественное число «вошли они». Марк говорит об одном Спасителе, потому что раньше сообщил о хождении только его одного по морю. Иоанн говорит: «они хотели принять его в лодку». Отсюда выводили, что если ученики хотели, то сам Христос не хотел этого, а вместе с Петром прошел много, чтобы утвердить его веру, но когда они подходили к берегу, то вошли в лодку. Стих 33. «Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: „Истинно ты Сын Божий“». Во все время хождения Христа и Петра по водам буря продолжалась. Она утихла только тогда, когда они вошли в лодку недалеко от берега. У Марка вставлено: «и чрезвычайно изумлялись в себе и дивились». И далее: «ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено». Связь между этими выражениями не очевидна. Согласно Оригену, слова «истинно ты, Сын Божий» были сказаны учениками в лодке. Стих 34. «И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую». Евангелисты не указывают точно на место высадки, говоря, что они высадились в земле Генесарецкой, но не в Вифсаиде, Марк, и не в Капернауме, Иоанн, куда первоначально хотели направиться ученики. По всей вероятности, место высадки было несколько южнее Вифсаиды Западной и Капернаума. Словом «Генесарет» или «Генесар» называлось не только Галилейское озеро, носившее еще название «Море Галилейского», «Море Тивериадского», но и западный берег озера, некогда бывший одним из самых плодороднейших мест Палестины, но теперь совсем одичавший. Древние еврейские названия «Киннерет», «Киннерот» служили обозначением озера, от еврейского «Киннор», «Арфа», которую озеро напоминает по внешнему виду, города в колене Нефалимовом и местности около него. Стих 35. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных. Стих 36. И просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись.